Доброе утро! Мы рады приветствовать вас в студии программы «О земном и о небесном». С вами Юлия Бычкова, Константин Герлинг и, конечно, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилак. Доброе утро, Владык!
Здравствуйте, Владыка!
Доброе утро, Юлия, Константин! Доброе утро, дорогие братья и сестры!
Владыка, если позволите, давайте поговорим сегодня на тему 8 марта. И вообще о женщинах праздник отмечаем такой. Ну, и мне не раз приходилось слышать, что раз этот праздник имеет такой политический аромат, придуман коммунисткой Кларой Цеткин, как борьба за равенство и свободу женщин, то православному лучше этот праздник не отмечать. Вот ваши отношения, и вы сами поздравляете маму, сестру, у вас же тоже женщина в семье.
Вы знаете, на этот вопрос можно ответить, наверное, историей самой церкви. В общем-то, праздник Масленицы, как-то мы с вами об этом говорили, тоже был придуман не в христианские времена, и само содержание этого праздника, ну, никак не было созвучно с Евангелием. Но христиане нашли это время для того, чтобы использовать его для общения перед началом Великого Поста. И назвали эту неделю Сырной Седмицей. И особым, самой высокой точкой этой недели стало Прощенное Воскресенье перед началом Великого Поста. Вот, наверное, с такой же точки зрения можно относиться вообще к понятию праздника. Конечно, если мы говорим о каких-то трагичных и трагических датах, связанных с историей нашего Отечества, они должны носить характер поминальный и такой печальный. Ну а если речь идет о возможности поздравить наших замечательных мам, сестричек, подруг с праздником, при этом вкладывая в это возможность сказать какие-то хорошие, добрые, теплые слова, в конце концов вспомнить о том, что мы призваны беречь и заботиться о немощных сосудах, как о женщине говорится в Священном Писании, это очень хороший повод. А если еще для этого немощного сосуда преподнести букет весенних цветов и как-то это сделать созвучным, но времени года, расцвета, весны, думаю, что это вполне уместно. Ну, и говоря честно о себе, я вырос и был воспитан в то время, когда этот праздник повсеместно праздновался. И я помню радость. Вот для меня этот праздник не был связан с историей, которую, конечно, теперь я уже хорошо знаю, там, политических событий в нашей стране, а был связан с радостью моей бабушки, моей мамы, моей сестры. Я помню, как выжигателем мы еще тогда только в первых классах все для мам готовили подарки. И, кстати, недавно дома нашел вот эту вот досточку с выжженным там каким-то букетом цветов и корявым с 8 марта от сына. И надо сказать, что мне было радостно увидеть этот подарок, и улыбнулся, и порадовался. Поэтому этот день использую для того, чтобы сказать теплые слова.
Владыка, ну а все-таки вот равноправие, за которое так боролась Цеткин, которое, ну, не только благодаря там ее борьбе, да, вот все-таки оно наступило. Как вы к этому относитесь?
Надо понимать, что когда мы говорим о равноправии, то, скорее всего, нужно говорить не о равных правах, а о правах в своем призвании. У каждого человека, у мужчины и женщины, есть права в своем призвании. И такие права есть и у женщины. Это права матери, это права супруги. И как очень тепло и замечательно говорит наш язык, да, хранительница домашнего очага. И этим очагом является не только костер под кастрюлей с едой. Нет, этим очагом еще и является огонь в лампадке в красном углу, перед которым молится вся семья. Это душа самого дома. И первое в примере и в молитве, первое в примере послушания, первое в примере любви, первое в примере прощения во всем. Вот это особенно женского служения первое. И когда мы говорим о правах, то скорее правильно говорить о том даре, который дан женщине. И, на мой взгляд, если каждый из нас воплощает данные ему дары, и мужчины, и женщины, то мы и приобретаем ту радость взаимоотношений, которая может быть между людьми совершенно разными, но при этом очень важно дополняющими, или правильно сказать, совершающими друг друга, вот доводящими до некого совершенства.
А вот если попробовать нарисовать образцовый портрет, портрет образцовой семьи, да, то женщина вот в ней, вот она какая-то. Много примеров встречается в вашей пастве?
Если посмотреть на примеры, да и не только примеры в пастве, но посмотреть на примеры даже женщин, которые были канонизированы Русской Православной Церковью, таких очень и очень много, то мы там найдем большое количество разных примеров. Мы найдем там и тех, которые показали свой героизм во время войны. и тех, которые умело управляли целыми государствами, и тех, которые были совершенно незаметными медсестрами и труженицами, и людьми разных совершенно профессий, и преподаватели, и профессоры, и математики, и большое-большое разное количество людей, которые показали свой профессионализм не как человека, хорошо владеющего оружием или медицинским инструментом, а свой профессионализм как мудрую, трепетную, отзывчивую христианскую душу, умеющую вовремя сказать и вовремя промолчать, умеющую настоять на своем и при этом остаться в послушании к своему народу, к своему супругу, к своей семье. Таких примеров очень много. И действительно, это образы совершенно разные.
Владыка, вот скажем, монахи и монахини. Вот женские монастыри, мужские. Вот женские монастыри, они в решении каких-то общецерковных вопросов, они имеют равные права с мужским монастырем? Или все-таки глобальные вопросы решают мужчины?
Нет, в церковном управлении первенство принадлежит епископу. Так устроено церковное управление. Глава церкви есть Господь Христос. И далее епископ, священники и миряне, которые также участвуют в церковной жизни. И когда, к примеру, вот в любой епархии, как и в нашей, проходят общеепархиальные собрания и принимаются решения, связанные с тем, ну, какие будут важные проекты на Новый год, какие есть предложения, на что нам важно обратить внимание, то в этом голосовании принимают участие все, конечно же, в том числе и монахини женских монастырей. Кроме того, сегодня очень активный диалог ведется и по сохранению, распространению традиций православного монашества. И без наших дорогих матушек и игуменей здесь никак не обойтись. Ну а в современной практике матушки, игумени женских монастырей стали специалистами, если так можно сказать, не только в области церковной жизни, то есть как монахини, настоятельницы монастырей, но и в разных-разных областях. Это и социальное служение. Как правило, в женских монастырях, вот и в нашей епархии, есть приют для девочек, это воспитательная работа, это помощь людям, которые оказались в очень тяжелых жизненных обстоятельствах, это помощь мамам, которые сбились с пути и потеряли себя, и им сейчас нужно протянуть руку помощи. Но еще это и хозяйственная деятельность, это умение выращивать замечательные цветы и плоды, ухаживать за животными, от которых кормятся монастыри паломники. И, конечно же, самое радостное, и я знаю, что, наверное, каждый, кто особо посещает монастыри, знает, когда приезжает женский монастырь, это такое теплое, искреннее общение с паломниками. Мужские монастыри все же немножко имеют более такой суровый нрав, а в женских монастырях проповедь заключается, наверное, вот в этом открытом и добром сердце.
Владыка, немножко не по теме, вот все-таки вы сегодня пришли к нам не с пустыми руками, вот периодика сегодня на нашем столе, это что-то новое, да, появилось?
Да, мы в нашем монастыре Бештоугорском уже на протяжении десятилетия возобновили выпуск вот такого замечательного второафонского листка, который, в общем-то, издавался еще в первом монастыре. И сейчас мы повторяем то, что положили наши предки. Вот, можно сказать, те первые масс-медиа, которые осваивала церковь. И как только появились журналы и газеты, и в то время, еще до революционного времени, церковь взяла на вооружение возможность посредством печатного слова рассказывать о жизни монастыря. Ну и, конечно же, отвечать на вопросы своих паломников.
Спасибо большое, Владыка, за сегодняшнюю беседу. Кстати, 100 лет назад, в 2017-м, мы отмечаем столетие Великой Октябрьской социалистической революции, Февральской революции, изменения, которые произошли после этих событий, колоссальные, в том числе, конечно, и в жизни церкви. Служение за рубежом изменилось. В эти годы, годы советской власти, но возрождение произошло, сейчас другое уже отношение ко всему. И мы же знаем, что вы часто бываете в Туркменистане, вы служите там.
Да, это так. За рубежом теперь.
За рубежом. Предлагаю несколько наших программ посвятить вот этой теме. И следующее мы поговорим о Туркменистане. Я знаю, что вы часто там бываете.
С большим интересом.
Чем
большим...
вас угощают там явно?
С большим удовольствием. И надо, кстати, сказать спасибо за эту просьбу, потому что с этой просьбой ко мне обращались и наши православные туркменистанцы. Они как-то попросили, Владыка, ну, может быть, в одной из передач вы вспомните о нас. Думаю, что сделаем для них большой подарок, поговорим о них.
Давайте.
Спасибо.
Спасибо, сейчас вам слово.
Спасибо большое за нашу сегодняшнюю интересную беседу. Дорогие братья и сестры, в дни Великого и Спасительного Поста я хотел бы обратить внимание на тех, о которых мы говорим, немощнейший сосуд. На наших сестриц, на наших мам, на наших подруг. Обратить внимание для того, чтобы поддержать их в своих молитвах, поддержать их в своем присутствии рядом. Ну и в конце концов, в простом, добром, открытом, искреннем общении. Ведь Бог для того и создал Еву, чтобы она была надежной помощницей для Адама. И пусть эти надежные, добрые отношения всегда будут святостью наших семей. Храни и благослови всех вас, Господь. До свидания.